Сестры, мы с вами договорились провести 8 занятий на тему, как правильно читать Библию так, чтобы понимать ее. И это сегодня 8-е занятие. Конечно, я понимаю, что у нас нет полноты обзора, потому что посвятить этой теме недостаточно 8 вечеров, необходимо посвятить этой теме значительно больше времени. Но я думаю, что для того, чтобы мы с вами сделали некоторые выводы, этого достаточно. И мы с вами вначале говорили о важности чтения Священного Писания, давали некоторые советы, которые помогут нам более продуктивно, что ли, или эффективно подойти к чтению Библии. Потом мы с вами говорили о некоторых методах, которые позволяют углубиться в текст. Мы говорили о методе логического ударения, говорили о методе утверждений и отмечали мысль, что мы должны в своей жизни утверждаться на Божьих утверждениях, а не на наших предположениях. Говорили о методе многих вопросов, также говорили о том, что читать Библию можно при помощи вот такого тщательного изучения контекста. И после этого мы с вами, друзья, еще поговорили о значении Евангелия в нашей жизни. И сегодня хотелось бы закончить вот этот обзор апостольскими посланиями. Но почему, друзья, из всего многообразия жанров библейских, куда входят и Ветхий Завет, и пророчества, и поэтические книги, входят туда и притчи, и псалмы, ну, это поэтические книги, да, мы остановились только на двух, на Евангелиях и апостольских посланиях. Ну, наверное, потому что это два наиболее важных для христианина таких раздела Священного Писания. В Евангелии 4 раза рассказывается о жизни Иисуса Христа, а апостольские послания – это практическое отражение жизни, учения Иисуса Христа в нашей жизни. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как правильно читать апостольские послания. Ну, в общем-то, друзья, получается, что весь Новый Завет, он состоит из Евангелий, состоит из деяний апостолов, состоит из апостольских посланий, из книги Откровения. То есть, фактически, Христос и апостолы. Вот так вот делится Новый Завет. И плюс книга Откровения. Друзья, очень интересная книга «Деяния апостолов». Может быть, когда-нибудь мы ее вместе с вами тоже рассмотрим, но мы ее перешагиваем. Я только одну мысль хочу сказать по книге «Деяния апостолов». Обратите внимание, что она не называется «Рассуждения апостолов» или «Слова апостолов», она называется «Деяния апостолов», то есть «Дела апостолов». Это хорошее для нас с вами указание, что нам надо тоже много делать дел, а не только что-то говорить. Но вот апостольские послания, друзья, это как раз изложение их учения. И мы с вами, друзья, сейчас будем рассматривать. Итак, в апостольские послания в Библии, в Новом Завете, их 21 послание. То есть в Новый Завет входит 21 послание. Не работает эта штука почему-то. Вот эта штука работает, а это нет. Значит, написано одно послание написал Иуда, еще одно послание написал апостол Иаков, одно послание написал Петр, два послания написал Петр, три послания Иоанн и 14 посланий написал Павел. Ну, переключите, братья, пока эта штука не работает. Вот. Ну, в общем, такой краткий обзор. Здесь картина, которую художник нарисовал тоже в средние века, представлена как апостол пишут картину, да, пишут послание. Ну, на самом деле, так было или нет, неизвестно. Пожалуйста, следующий слайд. У нас цели и задачи посланий. Друзья, у посланий есть важнейшие цели и задачи. Братья, ну можно переключать, пожалуйста. Но эта штука не работает. Просто кнопочку нажмите, она переключится, и все. Максим, нажми кнопку пальцем. Вот, ура. Цели и задачи посланий. Друзья, вот давайте мы об этом поговорим очень... Оп, опять исчезло. Ну, похоже, это уже все, судьба. Ладно. Цели и задачи посланий. Друзья, посмотрите. Здесь очень важно понимать. Давайте мы посмотрим на некоторые аналогии с Ветхим Заветом. Когда Моисей спустился с горы, то он принес народу израильскому две скрижали. Там было записано 10 заповедей. 10 заповедей. Они достаточно краткие, эти заповеди. Ну, например, не убий. Или там не прелюбодействуй. Или там, допустим, вот это не делай. Там, почитай Бога. Или почитай отца и мать. Вот когда он спросил народ израильский, готовы ли выполнять вот эти заповеди, то они, конечно, сказали, что они готовы. Друзья, но дело-то в том, что до конца народ не понимал, что означает исполнять эти заповеди. Ну вот, например, короткая заповедь «не убий». Она очень короткая, но что она означает? Впоследствии, друзья, Моисеем были написаны 5 книг. И вот эти 5 книг Моисеевых, этот сборник большой, это истолкование вот этого 10 заповедей, которые объясняют, а как же на практике нужно исполнять 10 заповедей. Что значит конкретно «не убий», в каких случаях убийство в Ветхом Завете не считается убийством, в каких считается, что означает почитать Бога и как его почитать, можно ли его почитать вот так, а можно ли его почитать вот так. Итак, 5 книжие Моисея – это практическое исполнение, как вот в реальной жизни человек должен исполнять вот эти 10 заповедей. После этого были написаны многочисленные книги пророков, которые в ситуациях, в изменяющейся в мире ситуации, они людей подводили опять к исполнению вот этих 10 заповедей, к закону Моисееву. Они говорили, посмотрите, вот сейчас такая ситуация в жизни, и вот таким образом нужно исполнять заповеди. Вот так конкретно, в вашей конкретной ситуации, в ваших конкретных условиях нужно Божьи заповеди исполнять. Вот, друзья, на что-то подобное похожие апостольские послания. Дело в том, что Иисус Христос оставил определенные учения, определенные заповеди. Но как их исполнять в нашей реальной жизни? Как мы должны следовать ими в тех обстоятельствах, в которых мы живем? И апостолы в своих посланиях на практических примерах изложили нам, что означает быть христианином. Поэтому первая цель и первая задача апостольских посланий – это практическое применение учения Иисуса Христа. Поэтому для нас очень важно знать апостольские послания, читать их и постоянно к ним обращаться. Потому что в них, в приближенной к нам ситуациях, описывается, как поступать в тех или иных случаях. Друзья, человек, который, будучи рабом или господином, бедным, богатым, больным или здоровым, человек, находящийся в тюрьме или на свободе, человек, имеющий образование и не имеющий образования, которого обижают или который попал в какие-то искушения, все эти люди найдут в апостольских посланиях, как на практике исполнить учение Иисуса Христа. Поэтому, друзья, апостольские послания для нас должны стать основой нашей христианской жизни. Основой. Так и написано в Библии. Помните, когда ученики шли по церквам, утверждая церкви на основании пророков и апостолов. То есть апостолы – это действительно основание церкви. И вторая мысль, друзья, она очень похожа, вторая мысль. Я просто на нее отдельно ее выделил, но она очень похожая. Показать, как сохранить христоцентричность нашей жизни. То есть не просто как нам жить в этой жизни, но как жить так, чтобы Христос был действительно центром нашей жизни, чтобы нам не потерять Христа из виду. Кто-то скажет, ну хорошо, например, допустим, вот Христос учил вот так и так, но ученики вокруг Него были 3 года. Им легко было не терять Христа из виду. А мы вот живем, у нас семьи большие, там, у нас работа, у нас какие-то переживания. А как нам? Вот апостольские послания, они как раз этому учат. Но, разумеется, вот эти две цели, они очень похожи друг на друга, но просто открывают одну и ту же истину немножко с разных сторон. Итак, подводим резюме. Цель апостольских посланий – показать, как на практике применить учение Иисуса Христа, как на практике его исполнить, как на практике остаться христианином в любых условиях. Друзья, авторы посланий. Ну, ответ на этот вопрос – автор апостольских посланий – это апостол, да? В общем, ничего нового я здесь не скажу. Но здесь очень важно отметить 3 мысли, друзья. Апостолы – не просто название, да? Это не просто учитель. Апостолы – это особое служение. Вот здесь написано «апостольство – уникальное служение в истории церкви». Что означает слово «уникальное»? Это означает, что такого учения не было до апостолов и не было после апостолов. И сейчас апостолов тоже не бывает. Именно в смысле, как это были апостолы во времена Деяний апостолов. Недавно пришла такая записка на одном из братском. Братья, можно ли называть членов Совета Церквей апостолами? Но Николай Степанович ответил, что, разумеется, нельзя. Это даже и близко не похоже на апостолов того времени. Друзья, в чем заключается уникальность служения апостолов? В чем их служение уникально? Друзья, чем служение апостолов отличается от служения проповедника или служения благовестника в наше время? Друзья, задача проповедника или задача благовестника в том, что он выходит за кафедру, открывает Священное Писание, читает Священное Писание и излагает его людям. То есть он фактически является просто провозвестником Священного Писания, Библии. У него в каком-то плане нет личного откровения. То есть я думаю, что было бы совершенно неправильно, если бы вышел за кафедру человек и сказал бы: «Братья и сестры, вот в Библии об этом ничего не сказано совершенно, но я вчера молился Богу, и Бог мне открыл, что теперь мы будем поступать вот так вот. И вот это хорошо, и вот это правильно. А вот это грех». Друзья, этот человек, мы бы его назвали лжепророком. Почему? Потому что наша задача – изъяснять Библию. Мы верим в том, что Бог во времена апостолов в полноте открыл свою волю в Священном Писании. Именно по этой причине мы, например, категорически против таких личностей, как Елена Уайт. Мы знаем, что Елена Уайт – это дух пророчества, женщина, которая посетила дух пророчества, как они говорят, у адвентистов седьмого дня. Она изложила в своих книгах то, что в Библии не сказано. И вот эти книги для адвентистов стали такими же святыми, такими же богодухновенными, как Библия. Для нас это неприемлемо. Мы поэтому этой же причине мы относимся отрицательно и к харизматическим проповедникам, которые то же самое, они дополняют Библию своими откровениями. Мы считаем, что в наше время вот такого служения нет. Конечно, у человека может быть личное откровение в плане его практической жизни, может быть предостережение против какого-то дела или побуждение к какому-то другому делу, но не в плане домостроительства и учения церкви. Домостроительство и учение церкви, оно в полноте открыто апостолами. Именно апостолы имели право получать от Бога непосредственно знания и излагать его как обязательное для других людей. То есть апостол Павел мог сказать: «Я от самого Господа принял то, что вам говорю. Я это принял от Господа, я это не прочитал в Библии, я это не прочитал в Ветхом Завете, я это принял от Господа, и я это вам передаю. И вы должны так делать, потому что я это получил от Бога». Друзья, в наше время такого служения нет. В наше время мы можем сказать: «Вы это должны делать, потому что я прочитал это в Библии так написано, вы тоже это можете прочитать, поэтому вы так должны делать». Итак, апостолы – это уникальное служение, как богооткровение людям Нового Завета. И для нас это очень важно поэтому. Друзья, вторая мысль, что апостолы – это люди, которые хорошо знали Бога. Я коротко об этом остановлюсь. Это не просто люди, которые, может быть, были далекие от Бога. Давайте сразу третью мысль вместим. Люди, хорошо знающие реальную жизнь. То есть люди, знающие Бога, и люди, знающие реальную жизнь. Апостол Павел не был кабинетным ученым. Он не сидел где-то в университете и излагал свои догмы в 14 посланиях. Он жил реальной жизнью, он реально работал, сталкивался с определенными трудностями. Мы знаем, что апостол Павел был человеком, у которого были друзья и враги. Среди друзей были близкие и те, которые его оставляли. У него были определенные искушения, у него были болезни, у него были переживания внутри церкви даже. И вот основываясь на этом всем, он излагал Божье учение. Почему это очень важно, друзья? Потому что послания – это глубоко практические книги, глубоко практические творения апостолов. Они действительно пережиты апостолами, и это не просто какая-то сухая догма. Как одна сестра мне сказала такую мысль, что хорошо было говорить апостолу Павлу, у него детей не было, поэтому он и учил, там, что там вот так надо поступать. Друзья, но это несправедливое обвинение. Павел знал, что говорит, и другие апостолы тоже знали, что они говорят. Они не учили, не пережив. Именно, кстати, по этой причине апостол Павел дает Тимофею хороший совет. Совет, который может послужить к спасению других людей. Посмотрите, как он говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и таким образом спасешь себя и слушающих тебя». Друзья, истина благовествования или слово благовестия, которое может привести души к Спасителю, рождается при соединении вот этих двух истин. Вникаешь в учение и вникаешь в себя. То есть, вот соединяя вот эти две составляющие, Священное Писание и свою личную жизнь, совмещая это, друзья, рождается слово благовестия другим людям. Если мы только вникаем в Священное Писание, не пропуская его через нашу жизнь, мы не сможем, друзья, передать так, как это нужно передать. Апостолы, они хорошо знали Бога, они хорошо знали волю Божию, у них было уникальное служение, но они и жили реальной жизнью. Они не были монахами, они не были людьми, удалившимися от мира, они не были людьми, которые, я еще раз скажу, там, кабинетными учеными, они были обычными людьми, жили обычной жизнью, и поэтому они практически передали учение, которое для нас с вами важно. Друзья, следующий слайд. Это вот такая картина. Здесь очень важную мысль нужно понять. Цель и значение посланий. Посмотрите, друзья, здесь в центре показан такой красный круг, и написано «Христос». И каждый человек, который живет на этой земле, или каждая церковь, или каждая там семья, она должна, ну как бы в идеале, вот раствориться в этом круге. То есть вот, ну давайте представим, что вот этот вот круг, это, например, семья там, например, Самаринах, да, там, или ваша семья, или вот этот круг, то в самом идеальном значении наша жизнь, она должна быть полностью наложиться на христианское учение. То есть во всех проявлениях нашей жизни, во взаимоотношениях с супругом, в воспитании детей, в общении с ближними, там, соседями, в финансовых вопросах, в служении в церкви, во всех этих вопросах мы как бы должны отражать полностью учение Иисуса Христа. На практике, конечно, такого не бывает. На практике каждая семья, или каждый человек, или каждая церковь имеет определенное расхождение с учением Иисуса Христа. Даже не в догматическом смысле слова, а именно в практическом смысле слова. Ну, вот, например, в взаимоотношениях, да? Христос говорит, да будут они все едины, как мы едины, да? Есть церкви более-менее едины между собой. Есть церкви, которые, ну, в которых больше проблем с единством. Есть церкви, в которых вообще очень трудно единство, и там полный разрыв, да, да, до разделения происходит. Но какая бы церковь ни была, полностью такая проблемная или очень-очень похожая, в любом случае я не думаю, что какая-либо церковь на земле может сказать, что у нас такие отношения, как Христос молился, как у них с Отцом, так такие у нас. То есть вот эта степень приближения вот к этому кругу, она все равно до конца не выполняется на этой земле. И поэтому, друзья, у каждой церкви, у каждой семьи, у каждого личного человека есть куда стремиться. То есть вот этот круг, как бы видите, он такой уже наполовину соединенный со Христом. Но у него есть, друзья, еще куда стремиться. Вот есть вот эта стрелочка вот отсюда вот в центр Христа. Эта церковь еще больше отдалилась, это совсем отдалилось, да? Почему, кстати, вот тут написано, вот Ефесскую церковь, если читать послание к Ефесской церкви, мы видим, что она, ну вот именно Павловское послание, не Христово послание, а Павловское, оно открывает очень хорошую церковь, практически идеальную. И мы видим, друзья, что там есть маленькие проблемы, но они настолько небольшие, что церковь почти полностью во Христе. Коринфская церковь. Друзья, Коринфская церковь, она намного дальше от Христа, да, намного дальше уклонилась от этих христовых идеалов. Там и проблемы между собой, и проблемы с грехом, и проблемы с заповедью Божьей, и другие проблемы есть. И поэтому я нарисовал этот круг как бы подальше. Но самый далекий круг я нарисовал, это галатийские церкви. Почему? А про них вообще написано «остались без Христа», да? То есть они вообще удалились. И они разорвали свое вот это общение со Христом. У них вообще общего ничего нет со Христом. Друзья, ну вот когда Павел пишет Галатийской церкви, посмотрите, вот как бы церковь такая удалившаяся от Христа, далекая от Христа. И Павел пишет этой церкви, что он пишет? «Я вновь в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». То есть он пытался, вот, друзья, всеми своими силами он пытался вот эту церковь вернуть ко Христу. Вот чтобы этот круг, он опять был полностью покрыт Иисусом Христом, учением Иисуса Христа, заповедями Иисуса Христа. И поэтому, друзья, отсюда и видно предназначение послания Галатам. Если бы мы нас спросили, зачем апостол Павел написал послание Галатам? Зачем? Мы бы сказали, ну он хотел их поругать. Он их хотел там, например, не знаю, там как-то устыдить там, или еще что-нибудь. Нет. Его цель была привести их обратно ко Христу. И он говорит, я в муках рождения, доколе. Какая цель? Доколе не отобразится ваш Христос. Вас Христос. Вот эта фраза «отобразится», она, можно перевести это слово как «проявится вас Христос». Или вы соединитесь со Христом или вы пересечетесь со Христом настолько полностью, что между вами и Христом почти не будет разницы. Вот его цель была. Поэтому, друзья, послание Галатийской церкви нужно и читать с этим пониманием, что он хотел их вернуть сюда. А Коринфскую церковь, он их тоже очень много обличает. Он тоже много им говорит каких-то вещей нелицеприятных, друзья. Но зачем все это было? Какая цель этого была? Не просто выместить на них какое-то свое негодование. Он не просто их ругал, а он их пытался привести вот сюда, вот, ко Христу. Друзья, почему я на это уделяю большое внимание? Этому уделяю большое внимание? По двум причинам. Первая причина. Когда мы читаем апостольские послания, мы должны об этом знать. Мы должны знать, что читая послания, эти послания нас должны вести ко Христу. Вот как бы вот это основная цель. Второе, друзья, второе. Еще раз. Павел писал разные послания. Послание к Ефесской церкви такое более-менее, без укоров. Филиппийская церковь тоже очень приятно. Коринфская церковь, он так их конкретно их где-то останавливает. Галатийская говорит, я не в недоумении о вас. То есть послания очень разные, очень разные. Но у них у всех одна цель – привести людей к благодати, ко Христу. Друзья, и вот теперь давайте зададим вопрос по отношению к нам. Мы тоже по отношению к каким-то людям делаем замечания. Каких-то людей мы хвалим. Каких-то людей мы ободряем, каких-то утешаем, каких-то ругаем. Друзья, когда я изучал эту тему, меня поразила эта мысль. У апостолов, что бы они ни делали, ругали ли, хвалили ли, ободряли ли, у них была одна цель. Они это делали с одной единственной целью – привести людей к Богу, ко Христу. А вот когда я это делаю, какая у меня цель? Иногда, друзья, эта цель совершенно другая. Мне просто обидно. Вот я вкладывал там в ребенка какого-нибудь там в лагерь, там, помню, всю ночь пришлось не спать. Так тяжко было с этими больными там, носились мы по этому лагерю туда-сюда. А потом на следующий день они еще плохо себя ведут. И вот я там микрофон взял и говорю, вы вообще бессовестные. Мы тут с руководителем не спали всю ночь, а вы там даже сейчас слушать не хотите. Друзья, а потом я подумал, вот я им сказал, для чего? Какая моя была цель? Ну, высказал недовольство свое. Может быть, хотел их упрекнуть и так далее. Друзья, но я не думаю, что через это я планировал их привести ко Христу. А у апостола Павла и других апостолов, у них даже если они ругали, это была цель определенная. Они через это их, вот, как бы возвращали вот этот круг, да? Вот этот круг Христовых учений и заповедей. Для меня это очень такой яркий пример душепопечительства. Оставить свои амбиции в сторону. И главное, самое главное, это цель, доколе не отобразится вас Христос. Я буду все это делать, пока вы не придете в этот круг, да, вот в это понимание. Итак, цель посланий – это отразить Христа в жизни людей, в практической жизни людей отразить Иисуса Христа. Друзья, следующий слайд, он достаточно простой. Послание – это письмо, при изучении которого нужно ответить на вопросы. Вот мы с вами изучали метод многих вопросов, да, там разные вопросы. Ну, тут то же самое. Друзья, это письмо. Ну, вот у нас бывает так, что некоторые письма, которые мне адресованы, почему-то приходят Николаю Тимофеевичу. И не только мне, и некоторым из наших верующих тоже почему-то Николаю Тимофеевичу несут письма ему в дом. И вот он мне иногда звонит и говорит, тебе пришли письма. Но мне же лень туда ехать и забирать эти письма. А вдруг письмо важное. Какой вопрос я первый спрашиваю? От кого письмо? Ну, один раз мне говорит он, от администрации президента. О, интересно. Точно мне или на церковь? Написано тебе. Ну, тогда вскройте, почитайте. Не хочу даже ехать, прям хочу сейчас узнать, что там написано. Друзья, то есть нас всегда интересует первый вопрос, от кого это пришло. И поэтому мы и в течение, вот читая послание, друзья, мы тоже должны этот вопрос себе задать. Кто написал это послание? Второй вопрос, кому написано это послание? Вот мы увидели письмо, кому оно написано? Мне ли? Моей ли жене? Всей ли семье? Церкви ли? Или вообще соседу, и оно мне случайно попало? Третий вопрос, друзья, мы на этот вопрос всегда отвечаем, когда мы получаем письма. Мы на этот вопрос отвечаем автоматически. Но когда мы читаем послание, мы на этот вопрос иногда не отвечаем. И это очень много минусов вот, в понимании приносит. В каких взаимоотношениях состояли авторы и адресаты? То есть приходит письмо. Если это пишет мой друг, то я не ожидаю подвоха. Если пишет банк, например, да, ну, вряд ли он мне хочет что-то хорошее сказать. Наверняка какая-то задолженность или еще что-то. Если это пишет, например, ГАИ, например, да, да, то, наверное, штраф какой-то. То есть вот наши взаимоотношения. И очень часто вот от этих взаимоотношений зависит характер понимания письма. Вот обратите внимание, например, апостол Павел никогда не был в Риме. Вот никогда не был в Риме. До того момента, как он написал послание. То есть он писал послание римлянам, не будучи в Риме ни разу. И, конечно, друзья, это послание предельно вежливое, очень аккуратное. Там много, из, вот в начале особенно, много таких оборотов. В то же время, например, послание Галатам начинается очень резко и конкретно. Почему? Да он там столько времени провел в этой церкви, он их знал. Друзья, если между двумя людьми очень дружеские отношения, или вообще они мало друг друга знают, даже одни и те же слова будут накладывать определенный смысл. Согласны, да, друзья? Вот можно одно и то же слово сказать, в дружеской беседе это одно означает, а в беседе, например, с малознакомыми людьми это означает совсем другое. Поэтому, друзья, вот очень важны взаимоотношения между автором и адресатом. Эти взаимоотношения могут меняться. В одном послании, например, у них одни отношения, в другом послании другие отношения. И серия из трех вопросов. Почему написано? Что написано и зачем написано? Почему, что и зачем? Братья и сестры, вы понимаете разницу между почему, что и зачем? Есть разница или нет? Ну вот, например, я рассказываю притчу. Вот представьте, вы увидели картину. Я стою и двум подросткам в лагере рассказываю притчу. Притчу о том, как топор, вот был топор, значит, дровосек рубил топором дерево и похвалил топор. Говорит, какой у меня хороший топор. И лезвие говорит вот этому древку, или как назвать это, топорищу этому, что хозяин похвалил меня. Ведь я же рублю дерево. А древко говорит, или топорище говорит, нет, хозяин похвалил меня, ведь он же за меня держится, а не за тебя. И они поспорили, кого похвалил хозяин. Но так как они поспорили, то они поссорились, стали друг за друга меньше держаться, у них взаимосвязи прекратились. И когда в следующий раз дровосек взмахнул топором, то вот это лезвие улетело далеко очень. И тогда хозяин выкидывает древко, берет другой топор и рубит. И вот я рассказал такую притчу. Итак, вы, услышав это, эту мою притчу, вы из этих трех вопросов на какой вопрос можете ответить? На вопрос, что я сделал, да? Что я рассказал? Я рассказал притчу. Но вам интересно, а зачем я ее рассказал? А какие могут быть варианты? Например, первый вариант, они поссорились. Так, первый вариант, поссорились. Второй вариант, они подходят и говорят, слушай, Денис, нам скучно, расскажи нам притчу какую-нибудь. Такой тоже может быть, да? Тоже второй вариант. Друзья, есть несколько вариантов, почему я рассказал ту притчу. Вот сейчас я ее рассказал, ту притчу, никто не ссорился, никто меня не просил. Я ее рассказал, потому что хочу привести пример. То есть, почему я это сделал? Вообще миллион всяких вариантов. Итак, почему я это рассказал? Это один вопрос. Что я рассказал? Это другой вопрос. А третий вопрос, зачем я это рассказал? Что я хочу достигнуть этим? Итак, я рассказал притчу. Допустим, ситуация действительно. Два мальчика не просто поссорились, а стали выяснять, кто из них лучше или больше участия приложил в каком-то деле. Я рассказываю эту историю. Получается, вы теперь узнаете, что я рассказал. Вы знаете, почему я рассказал, потому что они в ссоре. И третий вопрос. Зачем я это рассказал? А зачем я это рассказал? Чтобы они помирились. Но не только помирились, но еще и ценили друг друга. Да? Ценили друг друга. Вот что... Зачем и почему? Или точнее, почему, что и зачем? Друзья, почему я на это акцентирую внимание? Дело в том, что вот цель, зачем, цель, она может быть одна. Например, достигнуть между двумя людьми мира. Вот два человека поссорились, и я между ними хочу достигнуть мира. Это цель. Но как я к этой цели приду? Есть масса вариантов. Первый вариант. Я расскажу притчу. Второй вариант. Я скажу им упрек. Зачем вы ссоритесь? Третий вариант. Я могу побудить к их, ну, как бы побудить их совесть. Четвертый вариант. Друзья, масса вариантов. Поэтому, когда мы с вами читаем новозаветные послания, мы их должны не только читать, что там написано, но и понимать, зачем, какая цель автора, зачем он это писал, к чему он хочет побудить людей. И это очень важно. Мы об этом сейчас еще немножко поговорим. Итак, читая послание, первый раз читая послание, или первый шаг при изучении послания, мы должны ответить на вопрос, кто это написал, кому написал, в каких у них, какие они были взаимоотношениях между собой, почему они написали, какая причина побудила написать, что случилось, что он так написал, что конкретно он написал и зачем он написал. Вот эти вопросы, если мы на них ответим, 6 вопросов, то, конечно, у нас послание, оно станет очень-очень таким вот понятным. И еще, друзья, очень важный момент, который я хотел обратить внимание. Много-много-много раз я уже об этом говорил и еще столько же раз буду говорить всегда, потому что это трудно переломить в умах людей, но если это не переломить в умах людей, то польза от чтения Библии будет очень низкая. Друзья, мы должны понимать послание цельно. Цельно. То есть вот написано послание Галатам. У него есть много мыслей, но все эти мысли движутся в одном русле. У этого послания есть одна большая цель, одна большая мысль. Друзья, к огромному сожалению, в очень многих церквах, изучая Библию, люди закапываются в стихи, в слова, в знаки препинания, в союзы. Вот почему здесь «и» написано, или почему здесь «а» написано, или почему слово «слезы» написано, или почему слово «капли» написано. И об этом говорят очень долго, и вот с ними происходит то, что говорится в русской пословице: «За деревьями не видно всего леса». То есть человек видит каждый отдельно взятый элемент, но не понимает, как эти элементы складываются в общую картину. Поэтому, ответив вот на эти вопросы, мы увидим цель этого послания. Ну вот, например, последний пример, и дальше пойдем. Пришло мне письмо с этого же администрации, да? И большое письмо, там много чего написано. Но если вы меня спросите: «Денис, и что-то написано?» Как я отвечу? Да, это ответ на наше ходатайство. Все, понятно, ответ на ходатайство. Уже подробности я могу потом вам излагать. Но в целом, это вот сущность вот эта. Вот то же самое, друзья, и с посланиями. Мы должны каждое послание примерно вот 2-3 словами характеризовать. Вот послание к филиппийцам, о чем оно? Там много мыслей. Но в целом, побуждение к единству церкви. Чтобы церковь была едина. А послание к Колоссянам о чем? Там тоже очень много мыслей, но в целом это возвеличивание Иисуса Христа. А послание к Ефесянам о чем? Ну там тоже много мыслей, но в целом это возвеличивание роли и значения церкви в жизни христианина. Ну так вот. А послание к Коринфянам или послание, допустим, к филиппийцам? Ну очень просто, например, вы все скажете: послание к Филимону, о чем оно? Зачем было написано послание к Филимону? Там тоже очень много мыслей, помните? Мы аж 3 беседы с вами проводили по часу, каждая беседа по часу, 3 беседы по посланию к Филимону проводили. Но если вот одним предложением, зачем это послание написано? Чтобы Анисим был принят в дом Филимона. Вот и все. Вот так коротко. Но там очень много мыслей. Идем дальше, друзья, еще один такой слайд теоретический, а дальше мы уже пойдем более практично. Итак, послания имеют, и вот здесь очень вовремя надо вставить умное слово, чтобы немножко уважение вызвать. Оказиональную природу. Послание имеет оказиональную природу. Что такое оказиональная природа? Это означает, что послания были написаны по определенному поводу. Ну, оказия. Знаете, какое слово оказия? С оказией. Но раньше я думал, что слово оказия означает попутка. Например, я передам с оказией, то есть попутной машиной. Ну, на самом деле, слово оказия означает случай, то есть или событие. Случилась оказия, как раньше говорили, и так далее. Ну вот, если для братьев-проповедников, то есть целый такой раздел в гомилетике называется «Оказиональная проповедь». Ну, проповедь по случаю. Проповедь на день рождения, проповедь на свадьбу, проповедь на похороны. То есть определенные случаи. Давайте мы представим себе картину, друзья, такую, что кто-то разговаривает по телефону. Это сейчас не редкость. И мы слышим с вами только одну сторону. Например, кто-то говорит: алло, да, что случилось? А когда? Очень жаль, сочувствую. Ну все, до свидания. Мы не знаем, о чем идет речь, но мы знаем, что что-то случилось, да, какая-то проблема. Причем, анализируя вот этот разговор, мы можем представить, что проблема случилась, может быть, серьезная, но, по крайней мере, вот с этим человеком, который разговаривал, не связанная. Потому что если бы она была связана с ним, наверняка он бы как-то поехал бы куда-то там, или сказал: сейчас я приеду, или, допустим, могу чем-то помочь. А здесь он просто выслушал как информацию. Друзья, по разговору, по одностороннему разговору, можно сделать вывод, с кем он разговаривает. Ну, я уже как-то приводил пример, я однажды ехал в машине, и один брат разговаривает: алло, да все нормально, что ты звонишь, все хорошо, да все нормально, едем, да нормально, все, успокойся, все нормально, все, да не переживай, да, ну через несколько дней вернусь, все, да. Первый разговор, второй разговор: алло, Иван Иванович, нет, все хорошо, да, спасибо, что позвонили, очень приятно, да, угу, да. Да, я же написал заявление, что я буду через несколько дней, я вернусь, все, я все доделаю, не переживайте, все хорошо, удачи вам, спасибо за звонок, все, до свидания. Ну, как бы один и тот же разговор был, ну, на протяжении поездки, но мы можем понять, с кем он во второй раз разговаривал, с начальником с каким-то, да, который куда-то делся, а в первый раз, ну, с женой, скорее всего, да, что ты звонишь, все нормально, да, а вот второй раз он... Иван Иванович, все, как бы, я там все сделал, все хорошо. Друзья, то есть мы можем узнать. Вот послания, они что-то похожи на телефонный разговор. То есть мы видим одну часть разговора, слышим, а вот вторую часть разговора мы не слышим. То есть апостолы по какому-то определенному случаю, оказиональная природа, то есть по какому-то определенному событию что-то говорят, а вот оттуда какая проблема, какой вопрос, мы-то не знаем. И в этом некоторая сложность изучения послания. Мы должны, друзья, с вами понять, а что побудило человека написать эти послания. И вот это для нас очень важно. Если апостол пишет, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже, ну, так же мыслить о Господе, или мыслить так же, как и мыслят другие. Мы не знаем ни Еводию, ни Синтихию. Мы без понятия, кто это. Вообще, братья или сестры даже, да? Мы думаем, что это сестры, но мало ли какие имена бывают. Мы не знаем. Но вот эта фраза «умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить так же о Господе». К чему она побуждает нас в размышлении? О чем это говорит? Это предполагает мысль, что у Еводии и Синтихии были какие-то разномыслия в вопросах о Боге, ну, с церковью. Можно предположить или нет? Но вряд ли же апостол вдруг неожиданно просто так, ну такая превентивная мера, так, с точки зрения профилактики написали Еводия и Синтихия, а Еводия и Синтихия читают и думают: а какие у нас проблемы, никаких нет, а зачем он написал? Мы же даже этого не допускаем. Раз апостол Павел написал это, значит, в этом есть проблема. А дальше он пишет, смотрите: «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник мой». Это послание к филиппийцам. Ну, кстати, «ей» — это не имя, ни в коем случае не думайте. Это такое обращение, да? А то некоторые считают, что это имя. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник мой, помогай им». Кому им? Еводии и Синтихии, а? Еводии и Синтихии. «И подвязавшимся со мною в благовествовании». «Им и прочим сотрудникам моим, подвязавшимся со мною в благовествовании». У нас возникает мысль, картина, смотрите, рисуется. Оказывается, Еводия и Синтихия – это были люди, которые вместе с апостолом Павлом подвязались в благовествование. Ну, как наши сестры ездят на благовестие с Петром Косюченко, или братья участвуют в каких-то миссионерских трудах. И Павел называет их сотрудниками. Посмотрите, он с одной стороны, вот давайте еще раз картину нарисуем. Он говорит: умоляю Еводию и умоляю Синтихию мыслить так же о Господе. То есть мыслить так, как мыслит церковь о Господе. У нас возникает такая картина, что эти две сестры, они не мыслили так о Господе, как мыслит церковь. У них были разномыслия. Ну, может быть, сложится картина. Ну, может, какие-то сестры такие, знаете, беспутные какие-нибудь там, знаете, там, их там пора отлучать, но они все еще держатся каким-то образом. И вот он к ним обращается. Нет, дальше он пишет: сотрудник мой, вот обращаясь к пресвитеру церкви, я тебя умоляю, чтобы ты им оказывал сотрудничество, содействие. Они сотрудники мои. И дальше написано: имена которых в книге жизни. Какая картина теперь у нас рисуется в голове? Что это люди, Еводия и Синтихия, они сотрудники Павла, трудятся в благовестии. Их имена в книге жизни. То есть это хорошие христиане или плохие христиане? Хорошие христиане. И тем не менее у них какие-то проблемы с церковью. Умоляю Еводию, умоляю Тихию, мысли так же о Господе. То есть, друзья, получается какая ситуация интересная, что по некоторым таким вот выражениям мы можем делать предположения. Конечно, друзья, вспоминаем сразу нашу лекцию об утверждениях и предположениях, и на предположениях мы не можем строиться. Но, тем не менее, в данном случае предположения, почти точные, потому что они, это выводы из слов апостола. Как раз из этого правила, то есть раз послания имеют окказиональную природу, то есть раз они написаны по определенному случаю, то мы должны вычислить этот случай. Что за причина? Почему апостол написал Еводии и Синтихии такое увещевание? Надеюсь, я вас не запутал. И, друзья, здесь еще одна очень важная мысль, вот здесь она написана в последнем абзаце, что окказиональная природа посланий, то есть тот факт, что послание написано по определенному случаю, означает, что каждое послание в отдельности не является богословским трактатом во всей полноте. Вот это важнейшая мысль. Друзья, и многие, даже скажу, ереси, или даже, можно сказать, какие-то уклонения в христианстве, они вырастают на основании того, что кто-то одно конкретное послание выделяет из других посланий, считая, что оно более важное. Но я уже как-то приводил примеры раньше среди братских курсов, читая, например, определение послания к римлянам. Например, многие богословы, особенно в середине прошлого века, они начали писать такую мысль, что послание к римлянам – это чистейшее Евангелие. Это послание, в котором апостол Павел открывает глубину и полноту евангельской истины. Это послание, которое должно быть ежедневной пищей для христианина. И даже один автор пишет, что другие послания не обязательно читать, только если послание римлянам читать. Друзья, я согласен, что послание к римлянам, оно самое объемное, в нем поднимается очень много богословских вопросов, в нем поднимается очень много, это больше, чем в других посланиях, какие-то мысли. Тем не менее, у этого послания то же самое правило. Оно не является полноценным отражением каких-то истин. А полноценное отражение богословских истин наблюдается в совокупности всех посланий. То есть мы берем послание к римлянам и послание к галатам. И послание к Иакову, и послание евреям. Все эти послания вместе открывают нам полноту христианского вероучения. Но даже послание к римлянам с ее 16 потрясающими красивыми главами, она все равно была написана по определенному поводу. У Павла была определенная причина написать. И следовательно, раз была определенная причина написать послание, следовательно, евангельские истины в этом послании отражены только частично. В свете вот этих проблем или в свете вот этих причин, почему он писал. И если мы, например, будем основывать нашу жизнь только на одном каком-то послании, мы явно потерпим ущерб. Поэтому полнота всех посланий, она допустима. Вот даже вот Мартин Лютер, я уже тоже рассказывал этот пример, Мартин Лютер, вот при всем нашем уважении к этому человеку, его смелости, его действованием, в реформации, он настолько сильно был увлечен посланием к римлянам, что когда он начал перевод послания Иакова и столкнулся с там, как ему показалось, он столкнулся с мыслями, противоречащими посланию к римлянам, то вот это вот понимание, что послание к римлянам – это чистота Евангелия, побудило его сказать, что послание Иакова вообще в принципе читать не надо. И христианин должен отложить его в сторону, и если он никогда его читать не будет, ничего не потеряет. И он назвал его послание полное соломин, в отличие от Рима, послание к римлянам полное живого молока, там как-то вот так он выразился. Друзья, конечно, это неправильно. Конечно, послание Иакова, оно прекраснейшим образом дополняет и Ефесянам, и римлянам, и оно в целом совместно рисует нам картину истин Евангелия. Давайте, друзья, на примере рассмотрим некоторые вот наши вопросы. Итак, первое послание Коринфской церкви. Когда-нибудь Бог, может быть, позволит нам рассмотреть с вами второе послание Коринфянам. Это удивительно интересное послание, которое завораживает историей написания этого послания. Там сама история написания настолько красивая, что можно по этой истории рисовать картины и писать книжки с поэмами. То есть это очень полное драматизма и полное таких вот подвигов, сама история написания второго послания. Но до него мы как бы дойдем чуть позже, когда-нибудь, может быть. А сейчас посмотрим на первое послание, оно тоже довольно интересное. Кстати, вот это развалин, это Коринф, да, вот в то, что сейчас осталось от Коринфа, некогда очень богатого города. Итак, мы идем с вами по нашей схеме. И первый вопрос, кем написано послание? Вот если бы я вас спросил, не показывая слайд, кем написано послание, что бы вы ответили? Оно написано Павлом. Но в первой главе, в первом стихе написано Павел и Сосфен. То есть это уже интересно. Кто такой Сосфен? Как вы считаете? И какая роль его была в вот именно в послании Павла? Можете открыть 16 главу, 21 стих. Там будет написана такая приписочка интересная. 16 глава, 21 стих. Миш, ты открыл? Давайте мы прочитаем этот стих вместе с вами. Миша его громко прочитает.
Мое
Павлово приветствие собственноручно. Ну, казалось бы, может быть, не очень значительная деталь, но о чем она говорит? Что собственноручно, своей рукой, Павел написал в этом послании, что? Приветствие. Все остальное послание было написано другим человеком. Ну, можно предположить, что этот человек как раз и этот Сосфен. Ну, так часто делали, мы знаем, что у Павла были проблемы со зрением, и он часто просил кого-то писать. Кстати, Петр пишет то же самое через других людей послание. О Сосфене есть еще одна информация интересная. Посмотрите Деяния апостолов, 18 глава, 17 стих. Деяния апостолов, 18, 17. Там вот этот Сосфен, скорее всего, можно предположить с большой долей вероятности, что это он там назван интересным таким вот именем. Начальник синагоги. Друзья, оказывается, Сосфен был начальником синагоги. Человеком весьма и весьма уважаемым, здравым и образованным. Видимо, друзья, через служение апостола Павла этот человек уверовал настолько сильно, что в некоторых вопросах он оказывал Павлу содействие в служении. И даже был при Павле, когда он писал послание Коринфянам. Ну вот такая информация о Сосфене. Друзья, может быть, оно не очень для нас важно, но согласитесь, что интересно, да? Теперь мы знаем, что, оказывается, первое послание Коринфянам было написано не только Павлом, но еще и Сосфеном, начальником синагоги. А здесь можно допустить еще одну мысль, друзья. Конечно, это область предположений. Представьте, начальник синагоги. Человек, фарисей с фарисеев должен быть, законник. С кем он начал сотрудничать? С отступником, да? Люди, ну, в глазах евреев это же отступник, человек, который возмутитель против народа и против обычаев. И вот они вместе с Павлом начали такое сотрудничество, и пишут послание Коринфянам, язычникам пишут послание. Друзья, это послание было написано в Ефесе, 16 глава, 8 стих. Там написано, что в Ефесе же я прибуду до Пятидесятницы, да, так написано? То есть мы видим, что это написано в Ефесе. И по другим текстам Священного Писания, друзья, мы можем предположить, что это было в конце третьего апостольского путешествия. Друзья, вам еще не устали слушать еще? Вот смотрите, я вам скажу. Дело в том, что это моя любимая тема, апостольские послания. Наверное, самая любимая. И я вам скажу, друзья, если внимательно читать апостольские послания, то там будет настолько огромное количество сведений, которых мы никогда не замечали, если читать невнимательно. Ну, вот я уже много раз приводил пример. Вот, допустим, вопрос. Филиппы город. Там была большая церковь или маленькая? Можем ли мы об этом сказать? Как будто бы ни в Деяниях апостолов, ни в посланиях об этом не сказано. Но первый стих послания к филиппийцам говорит: Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, церкви Божией, находящейся в Филиппах, и дальше, с епископами и деканами. Вот эта фраза «с епископами и деканами» дает нам понимание, что это все-таки была не церковь с одним пресвитером, да? Это была большая, крупная церковь. Вот смотрите, некоторые исследования, которые мы там проводили, и они оформлены в текст. Я сейчас вам прочитаю. Посмотрите, как интересно. Послание написано в Ефесе, в конце, именно в конце трехлетнего пребывания апостола Павла в этом городе. Это последнее соображение подтверждается прежде всего тем обстоятельством, что во время отправления послания при апостоле находился Аполлос. 1 Коринфянам 16:12. «Приветствует вас Аполлос». А что нам говорит о том, что Аполлос был с ним? Этот ученый Александрийский иудей был обращен Акилой и Прескилой в Ефесе незадолго до прибытия туда апостола Павла, Деяния апостолов, 18 глава. Потом он ездил в Ахаю и там проповедовал, продолжая дело Павла. Если теперь он находился в Ефесе, то очевидно, что со дня прибытия Павла в Ефес, смотрите, со дня прибытия Павла в Ефес туда приходит Аполлос. Аполлос потом прошел довольно много служений, он побыл в Ахае, побыл еще в каких-то городах. А теперь, когда пишется послание, он находится вместе с Павлом. Это означает, что много времени прошло. И поэтому мы предполагаем, что уже к заключению подходило трехлетнее путешествие апостола, путешествие апостола Павла миссионерское. Друзья, и затем из книги «Деяния» мы узнаем, что апостол Павел по истечении 2 лет и 3 месяцев пребывания своего в Ефесе задумал отправиться на Запад, зайдя прежде, однако, в Иерусалим. Чтобы расположить греческие церкви к собранию пожертвований на бедных христиан Иерусалима, апостол Павел посылает в Ахаю и Македонию сотрудников своих, Тимофея и Ераста. И этот факт совпадает с тем, что говорится в первом послании к Коринфянам, 4 главе и 16 главе. Он падает на время незадолго перед прибытием апостола Павла из Ефеса. Наконец, к этому именно времени, а не к более позднему происхождению послания, можно отнестись и потому, что в послании апостол свободно распоряжается сам собой и строит планы о будущих путешествиях, тогда как вскоре после собрания, упомянутой выше милостыни и передачи ее предстоятелям Иерусалимской церкви, апостол был взят в узы. То есть можно полагать, что первое послание к Коринфянам написано около весны 57 года, незадолго до Пасхи, на которую есть намек в 5 главе, стихи 7 и 8. Друзья, все запутано и непонятно, я быстро прочитал и не совсем внятно, но смысл такой, что изучая все эти стихи, мы можем с большой долей вероятности предполагать даже незначительные вещи, когда было написано послание. Вот мы говорим, послание было написано в 57 году незадолго до Пасхи. Кто-то скажет, да 2000 лет прошло, как это узнать? Нет, читайте внимательно, там очень много указаний, очень много сопоставлять можно. Аполлос куда пришел? Вот даже вот такой простой пример. В этом послании упоминается Акила и Прескила. Возьмите Библию, Деяния апостолов и послания, и проследите жизненный путь Акилы и Прескилы. Где они жили в начале, где они жили потом, где они жили дальше. Вот проследите путь. Вы увидите очень красивую картину жизни вот этих двух человек. И что они сделали в своей жизни. Итак, друзья, посмотрите. Мы задали вопрос, кем написано? Кто-то вначале мог подумать, это простой вопрос, написал Иуда, Павел или Петр. На самом деле, вникание в этот вопрос дает нам большую пищу для размышлений. Кем конкретно написано? Когда и где находился этот человек, когда писал? В каких обстоятельствах он находился? Как он себя позиционирует? Как он относится и так далее? Это очень интересно. Дальше, друзья, второй вопрос. Кому написано? Кому написано? Смотрите. Когда мы читаем, кому написано послание, или отвечаем на вопрос, кому послание написано, мы должны ответить на 4 вопроса. Это их положение во Христе, то есть верующие, неверующие, здравые, нездравые, новоначальные или уже давно христиане и так далее. Их положение в мире, бедные, богатые, влиятельные, невлиятельные. Их национальность, особенно евреи или язычники, это особенно. И отличительные особенности. Вот давайте посмотрим на то, кому было написано послание к Коринфянам? Вот там есть вторая, вот вам плохо видно, потом я прочитаю. Верующие в Коринфе в большинстве язычники, хотя есть и евреи. Дальше. Они жители Коринфа. Это первое утверждение. Кому написано? Жителям Коринфа. Друзья, а Коринф это что за город был? Помните? Это главный город в области Ахаи, да, на юге Греции. Друзья, и он был максимально развращенным. Один даже автор пишет такие слова, что если мы знаем Афины по ее писателям, мы знаем Рим по его мудрецам, мы знаем Спарту по ее воинам, то Коринф мы не знаем, потому что кроме торговцев там никого не было. Вот один автор так написал. То есть там не было ни воинов, ни, там не было ни писателей, там не было ни ученых, там не было ни мудрецов. Там были торговцы, развращенные своей жизнью. Вот такие люди были. Вот кому написано это послание? Жителям Коринфа, вот таким людям. Ну, они, конечно, христиане, но мы знаем, друзья, что образ жизни людей все равно налагает отпечаток определенный. Мы, может быть, думаем, что церковь должна состоять из великих интеллектуалов, там, таких вот очень интеллигентных людей. Ну вот, Коринфская церковь, друзья, которая состояла из людей, которые даже не отличались ни в искусстве никакими там талантами, ни в мудрости, ни в смелости, ни в чем. Друзья, они жители Коринфа. Но здесь вот вторая мысль. Написано, они церковь Божия. Церковь Божья, находящаяся в Коринфе. То есть это письмо написано жителям Коринфа, церкви Божьей. Они освящены во Христе и призваны святые. Написано, освящены во Христе Иисусе, призваны святым. Они, друзья, вот если читать все послание вместе, любят мудрость и знания. Любят, вот такие вот они. Но Павел к этому относится с иронией. Там вот есть такой стих, 6 главе, 5 стих. Ирония. Почему? Потому что их вот эта мудрость и знание, оно как бы не настоящее. Такое. Почему Павел говорит, я не хотел быть у вас, не хотел быть у вас человеком, который проповедует мудрость, а хотел проповедовать у вас только Иисуса Христа и притом распятого. Почему? Потому что вот эта их мудрость была как бы, ну такая псевдомудрость, что ли, не настоящая. Они горды и высокомерны, даже до того, чтобы судить Павла. И у них много внутренних проблем. Итак, это жители Коринфа, среди них есть евреи и язычники, но они церковь Божия, они призванные святые, плюс они такие любят пофилософствовать, не в тему, так скажем. Они очень горды, они судят Павла, которых церковь основала, которых с мира вызвал, они его еще и судят. И у них очень много внутренних проблем. Мы ответили с вами на вопрос, кому написано. Дает нам эту картину, да, вот послание? Конечно. Я немножко, друзья, уже стараюсь сокращать. Почему написано? Друзья, две причины, почему написано послание. Первая причина. Павел узнал о некоторых проблемах в церкви. В это время Павел находился, как мы сказали, в Ефесе. Это через пролив. То есть вот тут вот Ефес, тут такой большой пролив, и тут вот находится Коринф. Друзья, в первой главе, в 10 и 12 стихах сказано, что от домашних хлойных ему стало известно о некоторых проблемах в церкви. Видимо, из Коринфа по каким-то своим делам некие домашние хлойны, то есть домашнее семейство Хлоя, там, или как, не знаю, кто это был, побыли в Ефесе, встретились с Павлом, он поспрашивал, как у вас дела в церкви, и они рассказали о своих проблемах. Дальше, друзья. Еще он говорит о том, что были верные слухи. Это отдельно от домашних слоев. Написано, есть верный слух, что у вас есть грех. Друзья, вот это слово «верный слух» говорит о том, что об этой церкви говорили в мире, ну или в церкви, по крайней мере, то есть вне церкви. Это не домашние хлойны сказали. Этот слух носился в народе. И Павел услышал, вник в эту ситуацию, и оказалось, что слух верный. То есть, кроме домашних хлойных, у Павла был еще источник информации об этой церкви. Это слухи, которые он проверял, верные слухи. И третье, Павел получил от коринфян письмо, в котором были заданы вопросы, и на это письмо нужно было ответить. Ну, например, 7 глава, 1 стих написано. «А о чем вы писали мне, то...» То есть вот эта фраза «о чем вы писали мне» говорит о том, что они ему писали. Дальше он пишет «относительно того-то вопроса» или «а что до этого вопроса?» Оно говорит о том, что, друзья, он как бы отвечает на вопросы. И в 16 главе, друзья, там написано «я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика». Видимо, вот эти три брата были посланы церковью из Коринфа в Ефес, чтобы они принесли письмо, на которое надо было ответить. Итак, почему написано это послание? Потому что Павел услышал через домашних хлойных и через слухи о проблемах в церкви, плюс Фортунат, Ахаик и Стефан принесли письмо от церкви. Вот эти все события побудили Павла написать ответ на все вопросы, которые возникли у коринфян. Что написано в этом послании? Друзья, там написано... Вот. Друзья, там тоже я очень быстро. Ответы на следующие вопросы. Это проблема разделения в церкви, проблема конкретного греха в церкви, проблема судов, то есть они судятся у мирских, проблема легкого отношения коринфян к нецеломудренным грехам. Вопросы рассматриваются о поведении в браке, о девстве, об идоложертвенных яствах, о покрытии голов женщинами в церкви, проблема злоупотребления при вечере, о духовных дарах, о телесном воскресении верующих, о сборах, то есть финансовых сборах, и о возвращении Аполлоса. Они просили, чтобы Аполлос вернулся. Друзья, посмотрите, очень много вопросов поднимается вот в этой церкви, очень много вопросов в этом послании. Конечно, эти вопросы глубоко практичные, и все эти вопросы, друзья, они имеют отношение к нашей с вами жизни. И если у нас возникают вопросы, как нам материальный сбор устраивать в нашей семье, как относиться к этим вопросам, мы можем открыть послание Коринфянам и почитать, потому что Павел достаточно подробно и ясно многие вопросы, касающиеся нашей практичной жизни, излагает в этом послании. Друзья, и теперь последний вопрос, да? Шестой вопрос. Зачем написано? Друзья, и вот тут очень простой ответ. Этот ответ, который вытекает из тех кругов, помните, мы рисовали? Он не просто желает, чтобы они больше денег собирали там на подаяние, или чтобы у них судов не было, или чтобы они там грех не терпели в церкви. Это не просто так. Все это было им написано для того, чтобы побудить коринфян к духовному росту во Христе и любви друг к другу. Другими словами, побудить их к возвращению вот идеал христианства. Когда мы читаем ответы на все вот эти вопросы, мы во всех этих вопросах увидим отношение Христа к этим вопросам. Ну вот, допустим, простой пример, я на этом буду, наверное, заканчивать, время уже достаточно много прошло. Вот они его спрашивают, можно ли есть идоложертвенные яства или нет. Но проблема была такова, что, значит, в этой церкви были евреи и в этой церкви были язычники. Евреи выросли в воспитании, что идолов не существует. Вот, братья и сестры, вот когда вы идете по улице, и вам черная кошка дорогу перебегает, как вы реагируете? Никак не реагируете, просто проходите мимо, да? То есть мы выросли в такой атмосфере, что черная кошка – это черная кошка, да? И не больше. Ну, хотя я знаю, я рассказывал уже пример, как одна сестра, мы ехали с ней в сумерках, она такая, знаете, увидела, что-то черная дорога перебегает, и такая, мы верующие, такая запереживала, такая, мы верующие, такая вся, а потом говорит, ах, это собачка, то есть такая успокоилась. Друзья, то есть, смотрите, мы выросли в атмосфере, что черная кошка ничего не означает. А вот представьте себе, что какой-то человек вырос в семье, где вот это был важнейший знак, что ни в коем случае, нельзя, это же беда страшная. И он вырос с уверенностью, что это большое предназначение, предназнаменование беды. Вот представьте такого человека, да? А? Да. И вот она уверовала. Представьте, этот человек уверовал. Он понимает, что Христос Бог, что это все ничто, но все равно у него искушение-то есть, согласитесь, да? Все равно они же приходят эти мысли-то, они же впитаны, и человеку, одному человеку легко перейти, а другому человеку трудно это сделать. Вот так было у евреев и язычников. Евреи выросли, что идолы ничто. А язычники-то выросли, что идолы-то боги, которых нельзя оскорблять. Язычники выросли с пониманием, что каждый идол – это очень могущественный бог. Вы знаете, вот, например, в Римской империи, вот интересный факт, в Римской империи не было закона о богохульстве. То есть, если человек богохульствует, его не наказывали. А знаете почему? Потому что, как объясняли римские сенаторы, они говорили, каждый бог достаточно силен, чтобы наказать богохульника самому. И поэтому, если мы будем защищать Бога, это и будет богохульство. Потому что таким образом мы как бы берем на себя функцию этого Бога, и он нас обидится за богохульство. То есть не было закона против богохульства, потому что сам закон против богохульства был богохульством, в понимании римлян. Друзья, и смотрите, и вот язычники вырастают с таким пониманием, что это великие боги, их надо бояться, их надо жертвы приносить каждый день, кучу денег тратить на посвящение этим идолам. И вдруг они уверовали во Христа, и им надо теперь отказаться от этих идолов. Сказать, что они не имеют силы, что Христос намного выше всех этих идолов. Друзья, для многих язычников это было очень тяжело. Очень трудно. Они это делали, но они это делали с великим подвигом. И вдруг какой-то язычник видит, что евреи легко покупают мясо, посвященное идолу. Легко покупают. И вот у них разгорелся спор. Язычники, христиане говорили, нельзя покупать мясо идолам, которое посвящено. От этого надо отказаться. Это грех. А евреи говорят, да идолов-то не существует. Мало ли что они там сделают, какие свои обряды. Какая разница, мясо дешевле, посвященное идолам. Поэтому будем покупать, оно же нам никакой роли это не играет. И вот у них между спор, можно или нельзя идоложертвенное яство покупать. Вот они спорят между собой. Одни говорят, что нет, другие говорят, что да. И вот они пишут послание Павлу в Ефес. Письмо пишут, точнее, Павлу. И Павел отвечает им, он говорит, о идоложертвенных яствах мы знаем. То есть он готовится им ответить на вопрос, можно или нельзя покупать идоложертвенные яства. Друзья, но прежде чем ответить на этот вопрос, он, друзья, смотрите, тут написано. Зачем написано? Зачем? Не просто для того, чтобы ответить на вопрос, можно или нельзя. Не просто сказать, можно или нельзя. Немножко в сторону отойду. Один брат недавно мне пишет такой вопрос. Брат Денис, вот как мне поступить? Я проповедник в церкви, и ко мне подходит брат и спрашивает, как ты оцениваешь вот проповедь, которая сегодня была на собрании? Я оцениваю очень отрицательно. Мне кажется, эта проповедь очень плохая была. Но что мне сказать тому, кто меня спрашивает? Сказать честно, что я считаю, что проповедь плохая, и таким образом как бы осудить брата? Или сказать, да нормально, все хорошо, и таким образом слукавить? Как правильно поступить? И я ему ответил на этот вопрос так. Я говорю, брат, ты должен понять, для чего этот человек тебя спрашивает. Если он кормится чужими грехами, чужими недостатками, то не надо его подкармливать. А если он действительно переживает, он сам проповедник, он хочет, то ты видишь, что это искреннее переживание, то можно и обсудить. Друзья, вот то же самое здесь. Павел не просто отвечает на вопрос, можно или нельзя. Он им говорит, братья, мы все имеем знания. Вы такое знание, а вы такое. Но знание надмевает. То есть знание приводит к гордости. Любовь назидает. Друзья, вся эта глава была посвящена тому, что если бы между вами была любовь, то вы бы искали пользу друг друга, а не разбирались бы, какое мясо выгоднее покупать. И если бы вы искали пользу друг друга, то евреи бы сказали, да не будем это дешевое мясо покупать, лишь бы язычникам неплохо было. Друзья, и вот посмотрите, в ответах на практические вопросы можно, нельзя, правильно или неправильно, Павел всегда придерживается этой мысли, побуждать коринфян к духовному росту и побуждать их к любви друг к другу во всех вопросах. То есть, еще раз эту мысль повторю, почему Павел так поступает? Потому что его задача привести людей ко Христу, а не просто научить их жить. И это во всех случаях. Друзья, вот любое послание, которое вы будете читать, везде мы видим, что задача апостолов была вот к этому росту, к побуждению, ко Христу и любви друг к другу. Возлюби Господа Бога твоего, то есть духовный рост ко Христу, и ближнего своего, как самого себя. Вот эта истина, она во всех посланиях присутствует. И поэтому, друзья, какие бы вопросы Павел ни поднимал, да, он в конце концов отвечает, можно, нет. Но вначале он говорит о том, как правильно решать эти вопросы. Итак, дорогие друзья, мы с вами очень коротко рассмотрели одно послание. Конечно, мы не читали ни одного стиха из этого послания, но думаю, что у вас уже в голове нарисовалась картина. Кто пишет, кому пишет, почему, зачем и о чем он пишет. И даже не читая ни одного стиха из этой главы, мы, каждый из нас, кто внимательно слушал, уже имеем представление этого послания. И мы уже знаем, когда к этому посланию нужно обращаться. Вот представьте себе, что вы сидите дома, и вдруг у вас возник вопрос. Или вам позвонил человек, или у вас у самого возник вопрос. И вы не знаете, как ответить. Вы хотите найти ответ в Библии. И вы знаете, стоп. Так эта же мысль поднималась в послании к Коринфянам. Посмотрели послание к Коринфянам. Возникнет какой-то другой вопрос, и вы вспомните, что эта мысль поднималась в послании к Колоссянам, и вы откроете послание к Колоссянам. Друзья, вот цель этих посланий. Научить нас жить практической жизнью, и чтобы мы были христианами вот именно в нашей практической жизни. На примере простого послания Коринфянам. Ну все, друзья, я на этом закончил. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их задать.